Это подкаст «Реформа». Меня зовут Маша Кузьё, я эксперт по питанию ЗОЖ. Всем привет! Друзья, сегодняшний выпуск я хочу посвятить расстройствам пищевого поведения. И сегодня у меня в гостях психолог по отношениям с едой и телом, специалист по расстройствам пищевого поведения Ольга Тумсек. Оль, привет!
Привет!
Сегодня я хочу поговорить об РПП. Я понимаю, что тема очень обширная, но хотя бы какие-то фундаменты и базовые вещи затронем. Почему я вообще решила записать этот выпуск? Поскольку я вот пыталась найти вообще статистику, сколько людей страдает расстройствами пищевого поведения. Я не нашла конкретных цифр, но вижу, что это колеблется цифра плюс-минус там 10% во всем мире людей страдает расстройствами пищевого поведения. То есть получается, что 80 миллионов людей, 80 миллионов человек страдают расстройствами пищевого поведения. Это огромная цифра. И самое, ну, скажем так, устрашающее здесь, что среди ментальных заболеваний расстройство пищевого поведения имеет самую высокую смертность. И я сегодня хочу, конечно же, не устрашать всех этим, как это серьезно, а лишь показать и, наверное, поднять этот вопрос, эту проблему. И о ней ведь мало кто говорит. И вот сегодня хочется об этом поговорить подробнее, что это такое, с чем это едят условно, лечится это, не лечится, когда на это стоит обращать внимание, когда стоит уже идти к психологу. Какие звоночки у себя, если ты видишь, что нужно понимать, да, что тебе пора идти к специалисту. Оль, скажи, пожалуйста, вот права я здесь или нет, что статистику я найти не смогла и актуальность проблемы?
Да, Маш, спасибо большое за то, что раскрываешь эту тему, поднимаешь такой важный вопрос. Действительно, огромное количество людей в мире страдают этими заболеваниями, а в России, тем не менее, даже не ведется официальная статистика. То есть мы не знаем, сколько у нас людей официально болеет расстройством пищевого поведения. Но при этом мы знаем, что все клиники, которые имеют специальное отделение, да, специализированные, они переполнены. Mm-hmm. И у специалистов сейчас действительно огромный спрос на лечение этих заболеваний. И в то же время абсолютно не хватает информации, не знают о расстройствах пищевого поведения родители, не знают о том, как профилактировать данные заболевания. Люди чаще всего тоже не понимают и не знают о таких тревожных сигналах, когда уже стоит задуматься о своем здоровье, обращаться к специалистам и что вообще с этим делать и насколько это опасно. Этой информации, к сожалению, у нас нет в открытом доступе, и безусловно, важно об этом говорить.
Хорошо, да. И я думаю, что, может быть, даже мы не ограничимся одним выпуском, потому что, ну, тема очень большая, ее сложно охватить рамками вот одного выпуска. Но сегодня хочется поговорить о базе, о фундаменте. Вот давай с него и начнем. Вот пищевое поведение, по сути, да, если мы возьмем без расстройств, то это то, как человек ведет себя по отношению к пище, по сути, то, как он делает выбор, и все с этим связано. И при здоровом пищевом поведении человек ест по чувству голода. Если там выдалось застолье, и он съел десерт еще, вот он объелся, то это не вызывает у него чувство вины или стыда, но максимум, наверное, чувство тяжести и сожаление о том, что он вот так вот на ночь наелся и теперь уснуть не может. Но никаких моральных страданий это точно не вызывает. И как я вот со своей стороны могу сказать, да, что чувство голода и насыщения у нас регулируются гормонами. И иногда может возникать дисбаланс. Если, например, человек долго диетится, то может увеличиваться выработка грелина, да, аппетит повышается как ответная реакция на долгое лишение еды организма. Либо, например, у людей с лишним весом может быть снижена чувствительность к лептину, это гормон насыщения. То есть история про гормоны, которые регулируют насыщение и голод. Но когда мы говорим о расстройстве пищевого поведения, какие там механизмы включаются?
Да, действительно, в расстройстве пищевого поведения там есть часть, которая отвечает именно за отношения с едой, да, то есть то о том, как человек питается, слышит ли он свой голод и насыщение, какие продукты он выбирает, как он это делает, как он это ест один, или может он есть в компании других людей. Еще есть очень важная часть, как отношения со своим телом, да, и у людей с расстройством пищевого поведения у них у всех присутствует сверхценность своей внешности и своего веса. И это еще связано с очень высоким уровнем самокритики. психики, с высоким уровнем стыда, часто с высоким уровнем вины. Отсюда мы можем понять, что зарождается расстройство пищевого поведения в детстве. Да? То есть мы не можем сказать, что только из-за этого, да, только из-за каких-то травмирующих событий в детстве это произошло. Это всегда комплекс причин. Да? То есть расстройство пищевого поведения не формируется только из-за какого-то одного события травмирующего. И, соответственно, если присутствует сверхценность веса, это ведет к ограничению в питании, к какому-то небольшому совсем количеству калорий, очень маленькому, из-за которого теряется вес. И человек с расстройством пищевого поведения, если мы говорим, вот, например, про нервную анорексию, видя вот эту уменьшающуюся цифру на весах, испытывает эйфорию. Ему кажется, он получает удовольствие, и ему кажется, что данным способом он контролирует свою жизнь, он достигает каких-то определенных успехов, и это делает его лучше, это делает его особенным. В то же время еще, конечно же, эти люди очень чувствительны, эмоционально чувствительны, уязвимы, и все стрессы, все переживания, которые происходят в жизни каждого человека, они к ним очень чувствительны. И поэтому сейчас, да, последние вот 2 года событий мировых, да, которые происходят, конечно, люди с расстройством пищевого поведения, которые были сейчас в ремиссии, да, то есть им удалось взять под контроль, да, болезнь, а сейчас они испытывают многие рецидив, потому что очень много стресса, и им тяжело уже справляться.
Оль, вот смотри, ты сказала, что там есть, помимо еды, там еще есть сверхценность веса. А есть еще такое понятие, как нервная орторексия, когда ты стремишься есть только чистую еду, здоровую еду. То есть это прямо вот такое болезненное стремление. А орторексию относят к РПП. Среди РПП это что у нас? Булимия, компульсивное переедание и анорексия. 3 основных вида. Но есть еще орторексия. Все-таки там тоже часто у людей болезненное стремление вот есть только здоровую еду. К чему это отнести?
Да, важный вопрос. Нервная орторексия, такого термина официально не существует. Это значит, что он не входит в международный справочник болезней. Но тем не менее, все специалисты уже несколько лет говорят о том, что такое заболевание существует. Это просто вопрос времени и вопрос наличия диагностических инструментов, да, для того, чтобы включить это заболевание официально. Но, тем не менее, проблема существует, люди с таким заболеванием есть. Это действительно те люди, которые одержимы сверхчистым питанием, часто еще они одержимы физическими нагрузками. Это те люди, которые не будут есть еду из обычного магазина, они не могут ходить в какие-то в обычные кафе и рестораны. Это должно быть обязательно очень чистое питание, чистые продукты. Они должны знать, откуда эти продукты, контролировать весь этот процесс. И им очень тяжело, у них очень много тревоги вокруг еды. То есть это здесь вопрос еще не только в количестве и количестве калорий, да, в количестве еды. У орторексиков у них часто вопрос еще про качество, да, то есть это должно быть очень чистое питание, и они испытывают огромное чувство вины, если по каким-то причинам они съели что-то нечистое по их мнению, да. Также у них очень много тревоги, их поведение схоже со многими, с людьми с другими расстройствами пищевого поведения, то есть это часто сверхценность внешности, сверхценность веса, но вот акцент именно на такой чистом образе жизни. Это и про питание, и про физическую активность в том числе.
Ну, то есть, по сути, с орторексией тоже стоит, наверное, обращаться к специалисту, ты считаешь? Уже к психологу по РПП.
Все зависит от того, насколько это портит жизнь. Да, то есть, и есть ли такие вот флажки, которые действительно говорят о том, что качество жизни очень сильно падает, да, то есть, в принципе, стремиться к здоровому питанию, это окей, да, это хорошо, это здорово, и мы понимаем, что примерно 80% еды, да, это должна быть базовая еда, и 20% мы там можем оставлять на какие-то там снеки, да, и что какую-то переработанную там еду и так далее, но если слишком много тревоги вокруг этого, если вы понимаете, что это влияет на вашу жизнь, если вам сложно из-за этого общаться с людьми, страдает ваше окружение, страдает ваша работа, да, страдает ваша семья, и то тогда, конечно, да, по крайней мере, проконсультироваться, провести диагностику и понять, насколько это влияет на вашу жизнь, это, безусловно, стоит.
Вот мы плавно перешли к моему следующему вопросу, который у меня был. Какие такие вот сигналы, звоночки, я бы сказала, на которые стоит обратить внимание, что Ну, что я хочу сказать, что РПП за один день, наверное, не развивается. Вот раз ты проснулся, у тебя вдруг РПП. А можно ли его предотвратить? И на какие вот звоночки стоит обратить внимание, что нужно что-то с этим делать, чтобы не зайти слишком далеко и потом справляться с этими последствиями очень долго, да? Короче говоря, какие-то профилактические вещи. Иными словами, какие сигналы о том, что у тебя может развиться РПП?
Значит, сигналы — это, безусловно, тревога, связанная с едой и с телом, да, со своим, с принятием своего тела. То есть, если я сейчас назову несколько пунктов, и если слушатели найдут у себя два или несколько из этих пунктов, это еще не значит, что у вас расстройство пищевого поведения. Это может быть сигналом о том, что нужно задуматься, да, а все ли в порядке в моих отношениях с едой и телом. И дальше, наверное, я вот так сделаю. Сначала я назову такие тревожные звоночки, которые могут развиться в РПП, а потом мы можем назвать конкретно признаки РПП, когда уже точно нужно обращаться к специалисту.
Хорошо, да, да.
Угу. Тревожные звоночки сначала. Если вы постоянно взвешиваете еду, если вы считаете калории и сидите на диетах, и постоянно в этом находитесь. Если у вас наступает сильная тревога, когда вы съедаете чуть больше обычного, как-то выходите из своего плана. Если вам некомфортно ходить в рестораны, встречаться с родственниками, какие-то новогодние застолья, корпоративы и так далее, потому что вам там сложно контролировать съеденный состав блюд. Если вы боитесь взвешиваться, если вас пугает даже небольшое увеличение цифры на весах, или наоборот, вы взвешиваетесь каждый день, например, до завтрака, после завтрака, вечером, и сравниваете эти цифры, и следите еще, если весы измеряют процент жира, процент мышц, еще очень следите за этими показателями и испытываете тревогу, если там что-то меняется в ту или иную сторону.
Извини, пожалуйста, перебью. Я сейчас слышу, у меня ощущение, что у меня когда-то РПП точно зарождалось. Я прям себя узнаю в прошлом.
Спасибо за обратную связь. На самом деле, это очень многие испытывают в определенные периоды жизни такие состояния. И здорово, что чего-то не хватило, чтобы это перешло вот в реальное РПП, да, в твоей жизни. И, конечно, очень большое давление идет у нас из социальных сетей, и вообще из этой диетической культуры, да, когда нам говорят, да, будь идеальный, да, не ешь фастфуд, накачай пресс, избавься от жира и так далее. Это все, безусловно, очень сильно влияет. Это один из триггеров, в том числе формирования РПП. И продолжим. Какие еще пункты? Если вы не понимаете, когда вы сыты, когда голодны. Если вы умеете успокаивать себя только с помощью еды. Если вы ждете, когда все, чтобы все ушли, например, с кухни, ушли дети, ушел муж, и только тогда вы можете поесть спокойно, спрятаться, да, то есть вы именно прячетесь от того, чтобы близкие увидели, что вы съели и сколько вы съели. Если вы подолгу рассматриваете себя в зеркале и пытаетесь найти недостатки, ощупываете себя, измеряете количество жира, очень много времени этому уделяете, и если ваша самооценка очень сильно, больше чем наполовину, зависит от того, насколько вы выглядите и какая у вас цифра на весах, если ваша внешность обладает для вас сверхценностью, это тоже может являться таким звоночком.
Оля, ты сказала, что хорошо, что не хватило чего-то, чтобы это переросло в РПП. А что это может быть, если есть какие-то сигналы? Я понимаю, что это не обязательно перерастет в РПП. Что может там стать таким триггером к тому, чтобы это все вылилось в РПП?
Да, знаешь, это тот момент, который изучают сейчас, в том числе ученые, потому что не все тоже так, не всегда это можно все предугадать. В том числе есть генетическая, безусловно, предрасположенность, то есть это особенности психики, да, это какие-то коморбидные заболевания. РПП часто коморбидно со многими расстройствами, с пограничным расстройством личности, с депрессией и так далее. И здесь сложно сказать, да, ну, значит в твоей психике была такая стабильная часть, да, которая удержала от того, чтобы свалиться в это расстройство пищевого поведения. Значит, здоровая часть была сильней. Да, но точно так же это не значит, что человек, у которого есть этот набор генов, да, это не какой-то конкретный ген, это набор определенный, это тоже не значит, что у него точно будет расстройство пищевого поведения. Потому что, безусловно, важно, в какой среде он рос, да, какая была культура питания, как формировалась его самокритика, какие были травмирующие переживания в детстве. В том числе диетический опыт очень сильно влияет. Поэтому вот все специалисты говорят, что главный способ профилактики расстройств пищевого поведения поведения для детей, подростков, вообще для всех, это не сидеть на диетах. Потому что вот это ограничивающее поведение, оно как раз может запускать в том числе и очистительные мероприятия, да, то есть когда начинают избавляться от съеденной еды, то есть это нервная булимия. Это не обязательно причем вызывание рвоты, это могут быть изнурительные физические нагрузки 5-6 раз в неделю, и это тоже будет считаться расстройством пищевого поведения, если это с целью вот именно отработки съеденной еды, и если при этом присутствует сверхценность веса и фигуры.
Вообще получается очень тонкая грань, поскольку как раз-таки, почему я, например, против диет, против всяких вещей, которые ограничивают, постоянно об этом говорю, потому что это в дальнейшем формирует диетическое мышление, так называемое, да, когда у тебя есть какие-то правила, ритуалы, связанные с едой, там, после 6 есть нельзя, зеленые яблоки только до 2 часов, или красные, господи, прости, после 2 только зеленые яблоки, ну, какие-то такие вещи, просто буквально танцы с бубном, это какие-то ограничения, исключение целых категорий еды, это уже, по идее, ну, такая не очень здоровая история. По сути, получается, что это грань-то очень тонкая. И как понять, что пора обратиться к специалисту? Вот что, на какие такие, скажем, уже даже не звоночки, а там красные флаги, нужно обратить внимание, чтобы понять, что все, пора идти к специалисту, иначе, ну, анорексия, например, потому что это очень страшно.
Да, анорексия как раз первая по смертности, да, среди расстройств пищевого поведения, да, безусловно, да. Да, и там происходят определенные процессы в организме, большинство из них необратимые, да, то есть, например, остеопороз, и его невозможно развернуть вспять, да, то есть что происходит с костями. Частично не восстанавливается мозг. Если ЖКТ функцию можно восстановить, и репродуктивную функцию тоже, то вот есть, к сожалению, необратимые абсолютно изменения в организме. И это касается не только нервной анорексии, а всех расстройств пищевого поведения. Поэтому, безусловно, есть красные флаги, когда нужно обращаться к специалисту. Это либо психиатр, либо психолог, который работает именно с расстройством пищевого поведения. И лучше, чтобы психиатр тоже имел опыт работы с этими заболеваниями, потому что по факту происходит так, что не все врачи, не все психиатры могут правильно диагностировать и потом назначить терапию. Значит, красные флажки. Если после еды вы чувствуете вину и компенсируете это чувство вызыванием рвоты, приемом слабительных препаратов, отрабатыванием в спортзале. Если вы регулярно за один прием пищи съедаете в несколько раз больше еды, чем мог бы съесть обычный человек при таких же условиях за такой же период времени. То есть это больше 2000 калорий за один раз, если съедается. При этом теряете контроль и можете остановиться только когда испытываете уже очень сильное чувство дискомфорта, даже боли в животе. Если ваш индекс массы тела ниже 18,5, и вы стремитесь при этом снизить вес, либо если у вас была резкая потеря веса более 20% в течение 6 месяцев. Если вы ненавидите свое тело, постоянно стремитесь снизить вес. Если вы избегаете приемов пищи с родственниками, знакомыми, не ходите в кафе, рестораны, потому что опасаетесь, что еда там приготовлена из нечистых продуктов, и вам вообще некомфортно есть в обществе. Потребление не предназначенных для питания и несъедобных веществ и материалов, то есть, например, это глина, земля, мел, бумага и также большое количество сырых пищевых ингредиентов, например, мука или соль. И срыгивание обратно в ротовую полость ранее проглоченной пищи тоже является признаком РПП. То есть это такие уже красные флажки, когда вот уже, безусловно, нужно идти к специалисту, проводить диагностику и проводить лечение. Длительность лечения, она, конечно, индивидуальна, и здесь тоже нельзя предугадать, сколько времени вам понадобится. Но, безусловно, это то, что нужно корректировать.
Сейчас сказала про несъедобные вещи. Я почему-то вспомнила, да, какую-то историю про модели обычно. Вот в модельном бизнесе они там салфетки, я читала, или что-то едят. Это чтобы заглушить вот это чувство голода сильное, вот это вот боли и урчание в желудке.
Да, возможно, возможно. И да, у меня есть клиенты тоже из модельного бизнеса в том числе. Конечно, есть индустрии, это вот, это спорт часто, да, но такой профессиональный спорт, это моделинг, это все, что связано с фотографией, позированием, вообще все, что вот связано с культом тела и худобы. Это все, безусловно, такая питательная среда для развития расстройств пищевого поведения. Да? Когда маленьких девочек сажают на жесткую диету, говорят ей, что она толстая, говорят ей о том, что нужно похудеть и так далее. Это все обычно и приводит к таким последствиям. И вот девушки, которые, да, употребляют что-то, какие-то несъедобные предметы, возможно, это как раз целью заглушить этот голод. Ну, потому что когда, если присутствует булимия, то другое название булимии — это волчий голод. Это когда человек может съедать огромное количество еды, при этом он не может тоже контролировать себя в этот момент. То есть в ход могут идти замороженные пельмени, это может быть какая-то просроченная еда, это могут быть какие-то несъедобные продукты. Ну и потом, соответственно, человек испытывает огромное чувство вины и стыда за съеденное количество еды и дискомфорт, и он избавляется от съеденной пищи.
Я, честно говоря, под впечатлением.
Хотела добавить, да, что очень часто даже близкие люди не подозревают о том, что их родных, близких, друзей, детей присутствует расстройство пищевого поведения. Потому что эти люди настолько изобретательны, что они могут скрывать все симптомы. Да, они могут вызывать рвоту так, что никто никогда не догадывается о том, что они это делают каждый день и несколько раз в течение дня. Да, они могут устраивать такие... пир, да, это такой вот пир, то есть когда съедается огромное количество еды, да, за один присест, и тоже они могут скрывать следы этого события. И так, что люди действительно близкие не догадываются, что очень много лет с ними рядом живет человек, страдающий расстройством пищевого поведения.
А возможно ли самостоятельно избавиться от расстройства пищевого поведения, если оно уже вот в каком-то виде присутствует?
Да, спасибо за вопрос. Я отвечу так, что я знаю нескольких человек, которые избавились самостоятельно от расстройства пищевого поведения, но при этом они читали определенную профессиональную литературу, написанную психологами, и выполняли все задания. То есть это такие рабочие тетради, в которых есть много упражнений. Это в том числе ведение дневника наблюдений. То есть они проделали колоссальную самостоятельную работу, при этом у них была колоссальная мотивация, при этом у них был сформировано решение к выздоровлению, а это бывает не всегда. Потому что у расстройства пищевого поведения для человека, который болеет расстройством пищевого поведения, есть и много бонусов. Да, то есть чаще всего это способ контроля веса. И многие не хотят избавляться от РПП, потому что они тогда потеряют этот инструмент, да, то есть для них настолько важна фигура и вес, что и настолько они боятся и не хотят приходить к здоровому весу, да, и поэтому они решают оставить расстройство пищевого поведения, потому что оно им помогает вот оставаться в форме, которая им нужна. Добавлю про можно ли самостоятельно. То есть при этом это очень длительная работа. И, конечно, я как специалист, я всегда за то, чтобы был человек, который рядом, который может поддержать, который может безоценочно увидеть, в каком состоянии сейчас находится пациент, да, и направить его, и в том числе напомнить о мотивации и так далее, да, и предугадать какие-то важные моменты, которые, безусловно, в процессе терапии есть и как и прогресс, как и регресс, да, как и срывы, и это нормально, когда выздоровление идет волнообразно. И вот если проходить этот путь самостоятельно, это очень тяжело, намного меньше шансов, что результат будет достигнут.
Я бы сказала, что любую задачу, какую-то такую жизненную проблему всегда легче решать с кем-то. Ну, я что могу в своей сфере сказать, можно худеть самостоятельно годами, долго и упорно. Можно с помощью человека, который тебе это поможет сделать. То же самое с РПП. Самостоятельно всегда дольше, сложнее и безопаснее. И самое главное, нет обратной связи, нет взгляда со стороны. Это самое важное. Каковы, Оль, скажи, пожалуйста, последствия РПП, если его не лечить? Мы уже частично затронули, в частности, самое страшное — это нервная анорексия, когда есть необратимые последствия. Помимо, ну, скажем так, булимия, наверное, компульсивное переедание менее опасны в этом плане, но какие еще могут быть последствия, если это не лечить?
На самом деле, да, вот многие думают, что анорексия — это самое опасное в плане последствий для организма. На самом деле булимия и компульсивное переедание тоже очень опасны. В целом, при РПП что происходит с организмом? Недостаток питания, недостаток жидкости и очистительное поведение, да, часто присутствует. И каждый из этих пунктов по-своему влияет. То есть, если мы говорим про сердечно-сосудистую систему, да, это и аритмия, и отеки, почки и нарушение работы венозных клапанов. И все это вместе, да, нарушение сердечного ритма в том числе, это все может быть предиктором внезапной остановки сердца в том числе. Да, нарушение баланса электролитов тоже может быть. И на самом деле последствий огромное количество. В том числе желудочно-кишечный тракт. Из-за постоянного вызывания рвоты будет разрушение эмали зубов и их целостности. Будут воспаления околоушных желез, да, может возникнуть подкожная экзема. Могут быть разнообразные нарушения работы поджелудочной, нарушения моторики кишечника, тяжелые отеки, даже язвы желудка могут быть. Из тяжелых последствий, из более тяжелых последствий, это может быть растягивание или перфорация желудка вследствие переедания, если мы говорим вот про приступообразное переедание. Даже разрыв кишечника может быть. Если мы говорим про почки, то это снижение функций почек вплоть до почечной недостаточности. Это камни в почках, отечность. Это может быть зависимость от таких препаратов, как фуросемид, да, которые вот их принимают для того, чтобы убрать отеки, подсушиться, да, вот гормональная система – это нарушение работы щитовидной железы, повышение уровня кортизола, это нарушение или отсутствие цикла, да, часто очень это такое последствие. При этом, к сожалению, да, врачи, когда начинают лечить это заболевание, они прописывают оральные контрацептивы, но это не является лечением, да, то есть в данном случае нужно восстанавливать вес для того, чтобы вернулся цикл. И последствия этого может быть бесплодие, да, самопроизвольное прерывание беременности. Костная система – это остеопороз, да, который мы знаем, что плотность костей не восстанавливается. Также влияет на иммунную систему. И есть еще структурные изменения мозга, тоже, что может привести к нарушениям мышления, дезориентации, слабости и даже к судорогам. И мы знаем, что при восстановлении веса, если мы говорим про потерю веса, да, в большинстве случаев объем потерянного белого вещества в мозге восстанавливается полностью, а серого частично. То есть буквально мозг усыхает. И про кожу, такой видимый, да, что мы можем видеть, часто это такое чрезмерное волосение по всему телу. Это сухость, пожелтение кожи, это различные дерматиты. Выпадение волос, да, то есть если это волосение по всему телу, то на голове будет выпадение волос. Ну и постоянно тоже мерзлявость и в целом слабость, да, такое депрессивное, апатичное состояние тоже присутствует.
Я правильно услышала, что... Я почему-то сразу этот вопрос не задала, но сейчас вот пришло, что РПП больше женщины подвержены, чем мужчины.
Сейчас, опять же, поскольку статистика в России не ведется вообще, по миру ведется, не могу сказать не очень корректно, но дело в том, что мужчины реже обращаются за помощью. В принципе, наверное, как и со многими заболеваниями, да, но сейчас есть информация о том, что растет количество мужчин, страдающих расстройством пищевого поведения. При этом это даже не подростки, то есть это уже мужчины вот взрослые, да, старше 20 лет, ближе к 30 годам. Но пока статистика такая, да, что больше женщин, девушек. При этом тоже такой миф, что расстройством пищевого поведения могут заболеть только подростки. Нет, этим могут заболеть и взрослые женщины. Но в целом, да, сейчас растет количество обращений и мужчин. То есть у расстройства пищевого поведения нет пола, нет возраста, нет ориентации, нет расовой принадлежности.
И такой вопрос, наверное, в заключение. Во-первых, хорошая новость в том, что история эта лечится. Важно, главное, вовремя обратиться к специалисту, чтобы как можно меньше вот этих было последствий, зачастую необратимых, да, в какие-то моменты. И достаточно ли только терапии или нужны какие-то еще инструменты?
Да, во-первых, специалист, конечно, должен работать с доказательными инструментами, доказательными методиками, потому что не все модальности психотерапии обладают доказанной эффективностью в лечении расстройств пищевого поведения. Есть несколько методик, да, и протоколы есть определенные лечения. В основном это когнитивно-поведенческая психотерапия, терапия, основанная на сострадании, терапия принятия ответственности и еще несколько видов семейной терапии, в том числе метод Мозли, так называемый, который работают эффективно с расстройством пищевого поведения, где уже есть определенные исследования. Достаточно ли только терапии? Здесь здесь, если терапия качественна, да, если это доказательные методики, если человек сам работает между сессиями, то и у него при этом есть мотивация, и они работают над мотивацией с терапевтом в том числе, то этого будет достаточно, чтобы войти в ремиссию. И будет всегда три мишени работы. Это восстановление питания, это то, чем обычно сразу начинают заниматься, да, то есть это либо это набор веса, либо это просто восстановление питания. И здесь специалист должен, либо сам психолог, если у него есть определенные навыки образования, он может работать с питанием, либо он привлекает себе в команду нутрициолога, который тоже знает, как работать с людьми с расстройством пищевого поведения, и они в тандеме работают над именно восстановлением питания. При этом еще важно работать с сверхценностью внешности, да, вот сверхценностью тела, цифры на весах, потому что если этого не касаться, то все равно эта сверхценность, она будет постоянно перебарывать вот эти изменения, которые будут происходить, и набор веса в том числе, это будет очень страшно, и с терапии люди могут просто сбегать именно потому, что они не могут справиться с теми изменениями, которые с ними происходят. Поэтому это тоже такая важная мишень. И еще работа с психоэмоциональным состоянием, такой к толерантности, к способности выдерживать стресс и справляться с ними другими способами, не с помощью еды, не с помощью расстройств пищевого поведения, а уметь регулировать эмоции и справляться с жизненными сложностями, которые, конечно же, и будут возникать еще на протяжении всей жизни.
Когда терапия прекращается, то есть какие признаки того, что человек выздоравливает, что он в ремиссии, что все может он теперь самостоятельно продолжать дальше и может уже на себя здесь опереться?
Это снижение уровня тревоги, связанное с едой и со своим телом, со своей внешностью. Да, то есть если говорить про тело, это такое выдерживание себя. Да, то есть мы говорим, наверное, может быть, тему следующего, может быть, подкаста про такую боди-нейтральность, да, про принятие своего тела. То есть это не про любовь к своему телу, а это когда такое ровное, спокойное отношение к своему телу, когда мы его выдерживаем, не ненавидим и не хотим срочно изменить. Вот это про боди-нейтральность. И это тоже может быть результатом лечения расстройств пищевого поведения. А второе — это, безусловно, питание, да, то есть балансированное регулярное питание без ограничений. То есть, если присутствуют какие-либо ограничения, то пока еще терапия должна продолжаться. Это отсутствие деления еды на плохую и хорошую. То есть мы можем есть любую пищу, но при этом мы понимаем, что мы хотим в данный момент, да, но при этом мы не ограничиваем себя, мы не съедаем, например, там, яблоко вместо шоколадки, да, то есть можем выбирать и можем принимать решения в пользу продуктов. Даже если раньше они казались какими-то страшными и запретными. Это, безусловно, вес, да, здоровый вес, то есть по индексу массы тела это здоровый вес. И это в целом повышение самооценки в плане того, что внешность и вес перестает быть настолько значимой, перестает занимать там большую часть самооценки, да, то есть это, безусловно, развитие других частей жизни, это смена фокуса в сторону вот этих других частей жизни, это какие-то и социальные успехи и так далее, то есть это... Вот когда человек говорит, что вот я вообще начал жить другой жизнью, да, я вообще вдруг как будто бы очнулся или как будто мне вот очки протерли, и я сейчас вот вижу, что оказывается есть столько всего классного, и это так интересно, и мне хочется развиваться, и мне хочется заниматься собой, и мне не хочется по полчаса, по часу стоять перед зеркалом, ощупывать себя, искать недостатки, или взвешивать еду, или переживать по поводу лишнего куска хлеба, и при этом я ем, что хочу, при этом мой вес стабильный, при этом я насыщаюсь и получаю удовольствие от еды и не виню себя, если что-то пошло не по плану. При этом, если человек может понимать мысли, когда голос РПП еще звучит, и он может с ним справляться, он может кормить свою здоровую часть. Ну и, конечно, если были какие-то компенсаторные способы, да, очищения, если этих приступов уже нет и приступов переедания тоже нет, то есть все, что такими красными флажками РПП является, что мы сегодня обсуждали, если это тоже исчезло.
Оля, спасибо большое, что нашла время. Это была очень для меня познавательная беседа. Я надеюсь, друзья, что и для вас тоже. Вы для себя очень много полезного услышали. Ну, как минимум, что-то, может быть, новое для себя узнали. Оль, спасибо еще раз большое. Может быть, у тебя есть какие-то пожелания слушателям? Что ты хочешь сказать?
Я хочу сказать, берегите себя и говорите себе важные и приятные слова каждый день. Да, говорите себе, как вы ценны для себя, и что вы — это не только тело. Тоже очень важно об этом помнить. Обращайтесь за помощью, да, говорите о своих чувствах с близкими. Если нужно, обращайтесь к специалистам. Вы у себя одни, берегите себя.
Ну и, наверное, я бы добавила, что если речь идет не о вас конкретно, а, может быть, вы у кого-то из близких замечаете подобные признаки, то, может быть, стоит как-то подвести человека к тому, что ему необходимо. Я понимаю, что человека не заставить лечиться, если он не хочет, но возможно, что под вашим влиянием, под вашим таким напутственным, аккуратным словом человек все-таки обратится к специалисту. Это, правда, очень важно.
Хотела добавить, что людям с расстройством пищевого поведения им очень стыдно и страшно и тяжело признаваться в этом своим близким и друзьям. Поэтому, если вы действительно что-то подозреваете, то вы можете таким образом поддержать и стать действительно таким стимулом к выздоровлению. И это может быть очень ценно и важно.
На этом такой напутственной ноте. А мы завершаем этот выпуск. Друзья, у меня в гостях был психолог по отношениям с едой и телом, специалист по РПП Ольга Тумсек. Я Маша Кузьё. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Он называется точно так же «Реформа», как и мой подкаст. Там много еще всего интересного я публикую. Последние исследования из области питания, здоровья, а также разные лайфхаки по здоровому образу жизни и по похудению. Услышимся в следующих выпусках. Всем пока!